Доклад у меня простой. Шмелев, Эдипиус к истории их взаимоотношений. Ну, извините, по бумажке прочитаю, чтобы быстрее это все было. До отъезда за границу жизненные и писательские пути двух литераторов не пересекались. Их общение началось в эмиграции. Зинаида Николаевна в своей мемуарной книге Дмитрий Мережковский отметила: «В Париже мы встретили немало старых знакомцев русских, немало и новых. Некоторых новых эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России или видели мельком. Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. Творчество автора, человека из ресторана до революционных потрясений 17-го года, Гиппиус, видимо, не интересовало. В литературном дневнике Антона Крайнего, вышедшем в Петербурге в издательстве Пирожкова в 1908 году, имя Шмелева даже не упоминается. Но Антон Крайний, как вы знаете, это псевдоним Зинаиды Николаевны. И позднее, до 20-х годов, Гиппиус ничего о творчестве Шмелева не писала. Супруги Мережковские вместе с Философовым и своим секретарем, молодым поэтом Злобиным, выехали из Петрограда за границу 24 декабря 1919 года. Беглецы из Советской России сначала оказались в Польше, здесь остался Философов, а троица 20 октября 1920 года двинулась дальше, в Париж, где у Мережковских с дореволюционных времен сохранилась квартира. Шмелев с женой покинули Россию в ноябре 22 года. Сначала они оказались в столице Германии. Оттуда 13 ноября Шмелев написал Бунину: «Почему в Берлине? Для каких целей? Неизвестно. Где-нибудь все одно, когда душа мертва. Четверть процента остается надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся. Но это невероятно. Всего не напишешь. Осталось на мне живое нечто, наша литература, и в ней вы». Весть о новом русском эмигранте и о его трагедии, гибели сына, быстро распространилась. 1 декабря 1922 года Гиппиус сообщил Злобину из Парижа о Шмелеве в Берлин с приехавшим. Очень ведь талантливый, он очень несчастен, Бунин хочет его сюда. В этот же день Иван Сергеевич написал Кутыриной, племянница своей жены: «Уж если видеть Париж, так в весеннем блеске, когда ваши старые каштаны выкинут светло-фиолетовые свечи венчающиеся весны, когда парижские голуби зашумят, заворкуют на мансардах». Бунин стал хлопотать о визах для Шмелевых. В январе 23 года визы были получены, и супруги оказались в Париже. Остановились в скромной трехкомнатной квартире Кутыриной на улице Шевер. В 1924 году Гиппиус наконец решилась написать о творчестве Шмелева. 24 мая сообщила Буниной: «Я Миронову тотчас про Шмелева начала. Кстати, этот Миронов и меня не напечатал». В письме упомянут публицист Михаил Миронов, настоящая фамилия Цвик, основатель и первый редактор еженедельника «Иллюстрированная Россия». Написанное Зинаида Николаевна напечатала в «Современных записках» в номере 18 за 1924 год, в статье «Литературная запись. Полет в Европу», подписанной псевдонимом Антон Крайний. Критик сказал: «Какого размера дистанция отделяет Алданова от другого русского писателя Ивана Шмелева? Именно по противоположности он мне здесь раньше других и пришел на ум. Этот старый мой знакомец, в России он пользовался известностью умеренной, но в некоторых кругах его любили, особенно после «Человека из ресторана». Я о нем собирался писать, но потом решил выждать дальнейшей индивидуализации писателя. Во время войны его очерки «Суровые дни» – единственная книга, которую я смог прочесть без особого оскорбления. С тех пор ее не перечитывал, но, помнится, в ней подкупала бесхитростная взволнованность души». Шмелев, как Бунин, весь русский, с головы до пят. Но у Бунина есть сверх этого магичность исключительного таланта и сдержанность, собранность. Они приближают его к всемирности. Шмелев же остается русским, только русским, со всеми русскими и грехами, и дарами. В слишком европейце Алданове есть жидковатость. Слишком русский Шмелев так густ, что ложка стоит, а глотать иной раз и подавишься. Чувство меры не имеет никакого. В следующий раз Гиппиус упомянула Шмелева в очередном обзоре современных записок, опубликованном в парижских последних новостях 25 июля 1925 года. Отмечу прекрасно написанные очерки Таллина. Его Шкраб в 23-й книжке производит такое же потрясающее впечатление, как и рассказ Шмелева об одной старухе. Хотя Шмелев – беллетристика, а Таллин – только правда. Оба произведения мне кажутся художественными. Через 2,5 месяца в обзоре 25-й книги современных записок, напечатанном последними новостями 8 октября 1925 года, Антон Крайний сказал: «Повесть Шмелева «Каменный век» сугубо шмелевская, чрезмерно ужасные приключения безрукого слесаря, путешествующего по Крымским горам за хлебом к трактирщику. В недавней старухе того же Шмелева было, кроме конечного эпизода, много простоты, и эта простота и делала повесть сильной. Не в первый раз приходится мне сожалеть, что талантливому писателю нашему не всегда свойственно чувство меры». Больше всего Шмелева обидел обзор Антона Крайнего 26-й книги современных записок, опубликованной в последних новостях 24 декабря 1925 года. В обзоре говорилось: в 24-й книжке, правильно, 23-й, Шмелев, старуха, был совсем не дурен, так что даже его шмелевские недостатки обертывались достоинствами. В 25-й хуже, а в этой рассказ на пеньках. Куда как слаб, скучен и небрежно написан. Сразу после прочтения обзора Иван Сергеевич написал критику гневное письмо. Зинаида Николаевна ответила в тот же день: «Милый Иван Сергеевич, мне очень больно за вас, что вы по поводу того обстоятельства, что мне не нравится на пеньках, можете прийти в состояние подобного огорчения. Вот оно горе и есть, что вы к критике не привыкли. Когда на вопрос себе, ты сам доволен». А что, действительно, правильно все пишет. «Ты сам доволен, когда на вопрос, ты сам доволен ли взыскательный художник, вы отвечаете да и считаете, что критик не прав, что вам до его мнения». Ну вот Пушкин же правильно писал: «Ты сам доволен ли взыскательный художник?» «Доволен».
Да.
«Так пускай толпа его бронит». Что вам до его мнения? Дайте ему свободу ошибаться. А то подумайте, если вы будете каждого, кому одно ваше произведение понравится меньше другого, станете судить и осуждать до 12-го колена, как осудили меня, что из этого произойдет? Ровно ничего хорошего, кроме вашего личного волнения. Лишнего, потому что критик его не стоит. Приветствую вас по-прежнему со всем моим прежним сердечным доброжелательством, и в этом тоже храню свою свободу, то есть сохраняю это отношение к вам независимо от вашего ко мне». Эта история все-таки не оставила Гиппиус равнодушной. Через несколько дней, 4 января 1926 года, она написала секретарю современных записок Вишняку: «А за фельетон я и так достаточно пострадала». Впрочем, этого рода страдания на меня не действуют. Чего стоят одни письма Шмелева, который называет меня презренным убийцей и не хочет мне подавать руки. А что у Шмелева на языке, то на уме. Мало ли кого, не буду называть. Очень рада, что и вас Ильин пронял. А я в него подбавила много, и все мало. Долго помнил о случившемся Шмелев. 17 декабря 1927 года написал своему другу, философу Ильину: «Мою про одну старуху отмечали сильно почти все русские газеты. Возрождение, Слово, Руль, статья от Хинвальда. За свободу, Сегодня, Россия, но последние новости, ни звука, как о солнце мертвых. Там меня обливают помоями или молчат. Все мною написанное какая-то галка свела к нулю. Вот почитайте, например, последний выпад галки, прилагаю, а вы будете писать мне, верните». Что это? Сознательная наглая ложь, ибо должен же этот галчонок знать, что я писал. Я не говорю об истории любовной, она еще будет в двух книгах. Но весь тон, я знаю, это месть Гиппиус, который я когда-то послал проклятие в личном письме за всю гниль, которую она дала русскому читателю, и сказал: «При встрече не смейте мне протягивать руки, она повиснет». И вот обивающие у них пороги и питающаяся их теплом и светом галка по их намеку сослужила им службишку, плеснула. С процитированным письмом писатель послал философу обзор 33-й книги современных записок, напечатанной в последних новостях 15 декабря 27 года. В обзоре, написанном Георгием Ивановым, говорилось: «История любовная Шмелёва продолжается. Похоже на то, что редакция современных записок думает заменить отсутствующего за окончанием заговора Алданова тройными порциями Шмелёва. Вряд ли найдется у современных записок хоть один читатель, который был бы такой заменой польщен». Шмелёв, конечно, писатель с заслугами. Нельзя не признать, что в его прежних довоенных еще произведениях, нашумевшем человеке из ресторана хотя бы, было что-то, какая-то свежесть или подобие ее. В истории любовной нет ничего, кроме беспокойного вертлявого языка. Неприязнь двух друзей, Иванова и Шмелёва, к поэтессе и критику все возрастало. В начале сентября 28 года эта неприязнь вылилась у Шмелёва в пошлое двустишее. «Кто видал вы Пиус? Зинаида Гиппиус». Свое творение писатель тут же в очередном письме сообщил другу, приписав: «Вот!» Бальмонт даже привскочил: «Вы? А что вы из-под себя думаете?» Ильин ответил 24 сентября: «Нарезвившись волю по поводу вашего письма и навеселившись вашим стихам, дательный благодарственный, мы, то есть, собственно, моя нечисть, почувствовала, что вы к Емусе брошенный меч или задание, что меч должен быть подобран и задание разрешено». В конце сентября Шмелёв послал Ильину еще один свой стишок, заканчивающийся так: «Ныне хвать за выпиус, Зинаиду гиппиус». И добавил: «Вот, это как бы в залог под ваше обусе, подумайте». Ильин порадовал 11 ноября, прислал в письме стихотворение «Выпь», якобы сочиненное в Марокко неким Регилий. Кто надев лихой картуз на холерную фигуру, закрутив свой выпий ус, тешит хищную натуру. Кто? Это гнида Зинаида. И зовется та сельфида, штукатуренного вида. Оборвем ей выпий ус, сбросим ей лихой картуз, Зинаида гиппиус». Поразительно, два интеллигентных человека дошли до сочинения банальной пошлости и радуются ей. В январском 30-го года письме к Шмелёву Ильин даже бросил такую фразу: «Ну и лохудра же Зинаидка, правильно ее редеди отделал, в точку и в мочку, мать ее в кочку». А Гиппиус в это время, 30 июля 30-го года, к письме к Вишняку сказала: «Как жаль Шмелёва, здесь о его болезни ничего не известно». Писатель действительно тогда болел. Он сообщил Ильину 16 июля: «В тяжком было физическом и душевном состоянии, как никогда. Начал лечиться у нервного врача». Отношения между русскими писателями и мигрантами обострила надежда получить Нобелевскую премию. Гиппиус видела главным претендентом своего мужа. Шмелёв считал себя не менее достойным награды. 20 июня 1932 года написал Ильину: «Я знаю, против меня ведется скрытый поход. В левой части печати работают мережки. Чего они на меня? Или уничтожить хотят? Страшатся, что я вырву у них кусок премии?» Философ ответил 27 августа: «На удивление пошло. Набелять-то нам же всем-то уж вряд ли придется, но накобелять-то мы сумеем. Гип, гип, гип и ус, ура!» Отметим, Нобелевскую премию в 1933 году присудили самому достойному из русских писателей-эмигрантов – Бунину. Гиппи следила за тем, что пишет Шмелёв, но предпочитала печати о его творчестве не высказываться. Когда вышла повесть писателя «Богомолье», вышедшая отдельным изданием в Белграде в 1935 году, она написала автору: «Непередаваемым благоуханием России исполнена эта книга. Ее могла создать только такая душа, как ваша, такая глубокая и проникновенная любовь, как ваша». Шмелёв поспешил поделиться радостью от полученного письма с Ильиным. Написал ему 30 марта 1935 года. «А вот сегодня языцы покоряются и поют. С нами Бог». Получил нежданно письмо от Зинаиду Гиппиус. 3 восклицательных знака и 2 вопросительных. Даже руки затряслись. «Вы все знаете из наших боев, знаете и Гиппиус, и я не могу не пройтись эдаким кубарьком в раскачку. Победа!» Видно, как рад Шмелев, как ему хотелось, чтобы Гиппиус его похвалила. Последний раз в переписке Зинаида Николаевна вспомнила о Шмелеве 1 сентября 1942 года в письме к словисту Бему. «Зайцев иногда бывает у меня, Шмелева не встречаю». Писательница оставалась жить 3 года, Шмелеву почти 8 лет. Какой вывод следует из сказанного выше? Нарциссизм, критик должен хвалить все, что выходит из-под моего пера, привел Шмелева к ненависти, она же к пошлым высказываниям, не делающим чести талантливому писателю. Гиппиус рядом с ним выглядит умнее, достойнее. К сожалению, так. Все, спасибо за внимание. Есть вопросы?
Знаете, просто хотел еще обратить ваше внимание, что нечто подобное оценка Гиппиус содержится и в переписке Шмелева и Бальмонта.
Ну, я смотрел, да.
Похоже, да. Зинка мазанная, дура бесполая, если я не ошибаюсь.
Ну, да. Это я сократил в связи с тем, что надо в 15 минут было уложиться. Вот. Да. Ну что еще могу сказать? Есть еще, может быть, вопросы какие-то, замечания?
И, знаете, если я сейчас не могу вспомнить источников, где я встречал, и если я не ошибаюсь, у них Гиппиус переводила Шмелеву некоторые издательские письма с английского. По крайней мере, я сейчас не могу вспомнить, в каком источнике у Шмелева это просто присутствует. Что вот если мне надо бы мне выучить английский язык, чтобы просто не зависеть от Гиппиуса, вот что-то там примерно.
Ну, может быть, да.
Вот, так что мне из-за этого, несмотря на подобные вот отношения, все-таки имел место какой-то вот такой вот, ну, деловой.
Я вот только еще от себя сделал одну ремарку. Меня что поражает? Вот казалось бы, Шмелев, Ильин. Вот на этой конференции на нашей это звучало многократно, что они люди, что они христиане такие. Вот, и так далее. А ведут себя не по-христиански.
Ну, человеки, потому что...
Ну, не по-христиански. Это вот, кстати, напоминает очень многих наших нынешних так называемых христиан, которые там выходят и начинают, так сказать, крушить выставки и прочее. Поведение не христианское.
В этом плане как-то выглядит предпочтительнее Алданов, который признавался в некоторых письмах. Прочтешь какую-нибудь глупость про себе, рецензию, весь день ходишь больным, но это у него не выходило за рамки.
Да не надо, не надо. Ну, Пушкин правильно сказал, ты им доволен ли? Но здесь очень важное слово «взыскательный». Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Все. Все. Самый верный критик того, что написано, должен быть сам автор.